Глава 6. Стресс и душа. Еще со времен Селье, 1936 год, было известно, что люди, систематически подвергающиеся стрессу, могут входить в глубокую депрессию, а также приобретать тяжелые психические и физические недуги. Позже, благодаря работам Лазаруса Фолкмана, 1987 год, было описано последствия систематического воздействия стрессов – эмоциональная опустошенность. Фрейденбергер, 1974 год, подобное состояние описал как психическое выгорание. Пейн, 1982, показал, что синдром психического выгорания может приводить к разобщению и дезорганизации психической и эмоциональной сфер. К сожалению, на Западе этот синдром многие специалисты стали изучать как проблему межличностных отношений, переставив местами причину и следствие. Все дело в том, что в психиатрии синдром дезинтеграции психической и эмоциональной сфер определен таким точным диагнозом, как шизофрения. А кто не знает, какие глубокие межличностные проблемы в отношениях складываются у тех, у кого эмоциональная сфера расщеплена от психической? Маслоч, 1982 год, выделяет три главных составляющих синдрома выгорания. Физическое и эмоциональное истощение – отвержение профессиональной деятельности и обезличивание межличностных отношений. В международной классификации болезней МКБ-Х синдром эмоционального выгорания СЭВ отнесен к рубрике Z73 «Стресс», связанный с трудностями поддержания нормального образа жизни. Выходит, быть нормальным человеком и вести обычный образ жизни – это уже стресс? Что же тогда жить в ненормальном образе? Думается, такая постановка вопроса уже чистая психиатрия. Известно, что СЭФ сопровождается прежде всего жалобами на постоянную утомляемость и невозможность выполнять привычные профессиональные обязанности. Назовем известные типичные симптомы СЭФ. Прогрессирующая усталость, снижение работоспособности, плохая переносимость ранее привычных нагрузок, мышечная слабость и боль, расстройство сна, головные боли, забывчивость, раздражительность, снижение мыслительной активности и способности концентрации внимания. Сон, как правило, не устраняет большинство этих симптомов. Следовательно, речь идет о глубинном истощении нервно-психической сферы. О том, что синдром эмоционального выгорания связан не с психологией межличностных отношений, а с психоэргономикой статистических напряжений, в первую очередь зрительно-психогенных, отчетливо показал Краузе-Липшер, 1976 год. Самочувствие лиц, занятых на участках напряженного зрительного профиля, мы описали выше. Здесь еще раз подчеркнем некоторые психоэмоциональные и вегетативные расстройства у лиц, занятых напряженным зрительным трудом. Это невозможность концентрировать внимание, бессонница, состояние страха, пугливость, боязливость, наконец, обмороки с наклонностью к коллапсу и так далее. Заметим, что все эти проявления во многом характерны и для школьников, страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ. И это далеко не случайно. Еще в 1970-е годы на Западе появились высказывания о том, что труд школьников по своей зрительной и нервно-психической напряженности сравним с трудом взрослых, занятых на участках напряженного зрительного профиля. Позже выполненными под нашим руководством работами Штефанова, 1993 год, выявлено, что труд школьников по зрительной и нервно-психической напряженности даже намного более продолжительный и стрессогенный. Аналогичные выводы уже давно выплеснулись на страницы центральной прессы, в том числе медицинской и педагогической, следующими кричащими заглавиями. Цитата. «42 часа в сутки требуется ребенку, чтобы усваивать школьную программу. Учительская газета от 20 марта 2001 года. Синдром хронической усталости у детей. Медицинская газета от 3 апреля 1998 года, от 13 апреля 2001 года. Утомленные до смерти. Московский комсомолец от 10 января 2001 года». Конец цитат. Согласно авторитетному заявлению директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков научного центра здоровья детей, Российской академии медицинских наук профессора Кучмы, стресс в школе испытывает до 80% учащихся. Медицинская газета от 20 апреля 2005 года. Но если у взрослых с их физической, эмоциональной и психической зрелостью при систематической напряженной зрительной работе крыша едет, и они падают в обморок и коллапс, то что же говорить о детях с их психической, эмоциональной и физической незрелостью, на плечи которых мир взрослых свалил еще больше зрительные и нервно-психические нагрузки? Это заявление знающего проблемы школьников официального лица должно послужить сигналом для немедленной приостановки всей системы образования. Приостановки до тех пор, пока не будут выявлены и устранены из школьной жизни все стрессогенные факторы. Пока же мы читаем следующее сообщение в центральной прессе. Ученик 3 класса умер на уроке. Жизнь номер 200 от 11 сентября 2003 года. Школьница умерла сразу же после уроков, умерла от острой сердечной недостаточности, при этом никогда не жаловалась на здоровье и посещала все уроки физической культуры. Московский комсомолец от 22 апреля 2008 года. А общероссийская газета «Моя семья» прямо ставит точный диагноз – сидячая работа опасна для жизни. Номер 16 за 2008 год. О том, что данные трагедии приняли уже характер настоящей эпидемии, говорят специалисты. В классической неврологии сложилось представление, что мозговой инсульт – заболевание лиц пожилого возраста, почти не встречающееся у детей. Однако, как показывают эпидемиологические исследования последних лет, инсульты, приводящие к тяжелым поражениям мозга и иные формы нарушения мозгового кровообращения, у детей не редкость и составляют 4-5% в структуре заболеваний нервной системы. Летальность от них 25%, около 50% ребят остаются инвалидами. Медицинская газета номер 18 от 14 марта 2001 года. Слышат ли их в генеральном штабе, в кавычках, отечественной системы образования, министерстве? Думается, что да, ведь заявил же бывший министр образования Филиппов: «За последние 30 лет мы почти в два раза увеличили нагрузку, наш школьник стонет». Однако, если и слышат стон детей в Министерстве образования и науки Российской Федерации, то все равно бездействуют. А бездействуют потому, что молчат миллионы родителей и руководителей образовательных учреждений. «Мама, я не дурак, я не могу учиться!» – закричал ребенок матери и шагнул с 13 этажа в вечность. Но и этой уже явной трагедии детей в школах для чиновников из Министерства образования и науки Российской Федерации оказалось мало. Всю тяжесть, чуждую природе ребенка, психоэргономики, учебного процесса министерство опустило на плечи малышей. Именно под шумок демократических реформ детские сады, как воспитательные учреждения, были в эти годы вдруг преобразованы в образовательные учреждения ДДО, то есть в те же школы. Но никто не может объяснить, во имя какой цели это было сделано. Похоже, никакой целесообразностью, кроме как вредительством, эту реформу, как, впрочем, и многие реформы, объяснить нельзя. На это указывают последствия такого преобразования. Из официальных сообщений: в настоящее время, пройдя ДДОУ, у 90-100% детей деформирован позвоночник, и в 20% нарушена психика. Многие мамы, узнав о патологии позвоночника у своего чада, начинают метаться в поиске целительного центра. Но можно ли его вылечить? Я часто им говорю: росток пробился к свету, а его возьми и сломай. Можно, но только ценой долгих упорных тренировок тела, а не с помощью лечебных процедур, и то не всегда. Но в 1000 раз легче не допустить патологию позвоночника. Для этого и разработана эргономическая мебель, конторка, за которой ребенок работает, чередуя позы, стоя, сидя. Однако с каким упорством, по сути безумием, начинают защищаться заведующие воспитатели. Вот их единственный аргумент – дети не все же время сидят. Меня этот аргумент не убеждает, ведь если систематически перекрывать у детей дыхание и при этом заявлять: мы же даем им иногда сделать несколько вздохов, можно ли считать проблему решенной? Движение для ребенка то же самое, что их дыхание. Вот почему ребенок живет и развивается, пока движется, пока дышит. На каком уровне разыгрывается пожар, синдром выгорания, у детей при организации учебного процесса в режиме обездвиженности и психомоторных стресс-напряжений, какой все-таки субстрат выгорает у детей в этих условиях и каковы его отдаленные последствия, будет подробно раскрыто в следующем разделе. При сидячей обездвиженном режиме организации учебного процесса вся трагедия выгорания разыгрывается на клеточно-генетическом уровне. Речь идет прежде всего о выгорании энергетического потенциала митохондрий, долгосрочной клеточной памяти, иммунной реактивности клеток, специфического свечения клеток и так далее. Эти экспериментально полученные нами факты указывают на то, что пролонгированные статические мышечные напряжения – это своеобразный протяженный во времени эффект короткого замыкания в нервном энергетическом контуре и, как следствие, сброс, выгорание энергоинформационных потенциалов в никуда. Вот что скрывается за таким удобным для нас вечно сидящим и склоненным над тетрадью, книгой, ребенком. Кроме того, исследованиями установлено, что только за трехлетний начальный период обучения у детей в 2, 4, 6 раз уменьшаются творческие способности. Не нашего 1998 года. Так, продуктивность творческого воображения, то есть продуктивность собственного мыслетворения, угасла в 2 раза, оригинальность творчества в 3, целостность мира представления в 4, пространственно-временные характеристики творческого воображения, в том числе проникновение в будущее на крыльях Творца, в 2 раза. При этом за эти годы у школьников в 3 раза возросли проявления запрограммированного интеллекта, опирающегося на механически заученную информацию и заданные извне алгоритмы мышления. Полученные данные позволяют утверждать, что синдром эмоционального выгорания СЭВ на клеточном уровне сопровождается выгоранием той светящейся субстанции, которая окружает наши клетки и которая вырвала нас из ситуативного мировосприятия и мироотражения, наделив способностью преодолевать пространство и время на крыльях творческого воображения. А эта функция, как известно, является функцией не мозга, а коллектора чувственно-образной памяти, души на языке духовных учений. Следовательно, СЭВ, синдром эмоционального выгорания, есть синдром выгорания того, что сделало нас людьми, выгоранием коллектора чувство-образной памяти души, выгоранием света нашего разума. Дополнительно об этом свидетельствуют следующие наблюдения. Еще в 1980-е годы с помощью метода последовательных образов было выявлено, что при сидячей согменной и стресс-напряженной учебе утилизированные в память чувств образы могут не только подвергаться искажению, но и распадаться на фрагменты. Если в упомянутые годы такой феномен можно было получить на 18-21 минуте после напряженного письма, то в конце 20-го, начале 21 века эти эффекты можно было получить уже на 2-3 минуте. Смотрите рисунок 48, представленный в печатной версии настоящей работы. Причем эффекты распада последовательных образов мы не могли получить у тех детей, которые обучались в режиме телесной вертикали и телесно-моторной активности. Кроме того, эффект расчлененки воображаемых образов при сидячей обездвиженном обучении и его исчезновение при переводе детей в режим динамических поз, стоя за конторками и свободное перемещение по классу, заметили практические учителя. Еще раз напомним, как об этом написала «Мегаполис Экспресс» номер 3 от 21 января 2002 года. «Если раньше они рисовали в тетрадках расчлененные тела, зубы и когти чудовищ, — говорит он, — то теперь делают яркие жизнерадостные рисунки». Эти факты, а также описанный выше феномен подключения наших телесных ритмов к базовому ритму-водителю, ритму-дирижеру, гравитационно-торсионному ритму Земли и неба, указывают, что наведение телесной вертикали на гравитационную ось является основой, на которой оформляется и работает коллектор чувственно-образной памяти, душа каждого человека. Речь идет о фиксации по телесно-гравитационному вектору впечатленных в память чувств образов мира, представляющих из себя структурированные образы из волновой энергии света. Другой вопрос, что эти структурированные и стабилизированные по гравитационному вектору образы могут проясняться в свете разума только после их преобразования в рукотворчестве и глубочайшей ассоциации их с духовными носителями наших ощущений, со словами. Но это предмет уже другого разговора. Глава 7. Общность некоторых хронических неэпидемических детских болезней. В ходе исследований наше внимание привлекла близость картины электрических потенциалов мозга у тех детей, которые систематически пребывают в обездвиженном стресс-напряженном учебном процессе, а также у страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, детским церебральным параличом и даже болезнью Паркинсона. Попытаемся с этим разобраться. Известно, что Джон Паркинсон еще в 1817 году выделил непроизвольный тремор, дрожательный паралич, в качестве самостоятельного заболевания. Главным клиническим проявлением данного синдрома является непроизвольный высокочастотный тремор рук, сочетающийся со спастической низкочастотной тугоподвижностью. Уже в те годы специалисты знали, что этот синдром обусловлен поражением мозга. Заметим, что в состоянии спазмотонической, спастической мышечной напряженности наши дети пребывают в учебном процессе на протяжении 10-12 лет и даже дольше. И похоже совершенно закономерно, что спустя более чем полтора столетия на Западе описывается необычное аномальное явление среди детской популяции – синдром дисфункции мозга. В 1987 году данная патология получила определение как синдром дефицита внимания с гиперактивностью, в том числе и без гиперактивности – СДВГ. Подчеркнем, что здесь также выявляется поражение мозга и моторный хаос. Как мы отмечали выше, основными симптомами СДВГ является угасание способности ребенка концентрировать, собрать свое внимание на фоне появления импульсно-взрывных хаотических движений, судорожности. Имеющиеся работы, в том числе полученные нами данные, убеждают в том, что и при учебно-дидактическом стресс-синдроме у детей, сокращенно УДАВ-СУД, и при СДВГ и ДЦП на ЭЭГ выявляется следующая симптоматика. Задержка в развитии вестибуло-мозжечковой мышечно-координаторной системы. Задержка в развитии базового сенсорного альфа-ритма мозга. Задержка в развитии лобных отделов мозга, ответственных за волевой контроль. Дезинтеграция, разобранность в работе различных структур мозга. Наличие острых волн. В этом плане представляют большой интерес исследования Богданова, 1987 год, Богомолова, Курочкина, 1987 год, Зубовой, 1987 год и других, изложенные в фундаментальном труде «Роль сенсорного притока в созревании функций мозга» под редакцией Е.В. Максимова, К.В. Шумикина, Москва, Наука, 1987 год. В частности, Богданов привел экспериментальные данные о том, что восходящая афферентация является базовым механизмом развития мозга. Богомолова и Курочкин выявили, что даже зрительная депривация негативно влияет на становление вертикальной позы. Зубова также экспериментально подтвердила, что воспитание в сенсорно-обедненной среде, в том числе при моторном закрепощении, негативно сказывается на развитии мозга и его интегративных функций. Но если у животных пресечение восходящей энергетической афферентации других видов моторной и сенсорной активности вызывает недоразвитие мозга, то что же говорить о детях? Если на весь период взросления и развития пресечь приток к органам чувств полноценной сенсорной стимуляции и «образовывать» в кавычках детей 10-12 лет вне собственного телесно-чувственного опыта. Все это указывает на главное – пресечение процесса вертикализации. Ограничение сенсорной и моторной активности детей означает морфогенетическое недоразвитие мозга и его функций. При этом любое морфогенетическое недоразвитие органов и тканей означает их чрезмерную уязвимость и подверженность быстрому обратному развитию – старению. Вот почему среди всех отмеченных выше синдромов общими оказались и недвигательные нарушения, выявляемые как при стресс-синдроме, УДАВ-СУД, так и при СДВГ, ДЦП и БП. Ниже приведем такие недвигательные нарушения, которые подробно описали Нодель, Яхно, 2008 год, у больных, страдающих болезнью Паркинсона. Это нервно-психические нарушения, эмоциональные, когнитивные, психотические, поведенческие. Нарушения сна и бодрствования, вегетативные нарушения, сенсорные нарушения и боль, утомляемость. Особое внимание обратимо на общности тех митохондриальных изменений, дисфункций при БП, подробно описанных Илариошкиным, 2008 год, и тех, которые описали мы при учебно-дидактическом стресс-синдроме, смотрите раздел 4, главу 1. Выполненными нами исследованиями установлено, что спазмотоническая и гиперкинетическая картина при отмеченных выше синдромах радикально и практически однонаправленно меняется при изменении поз тела и особенно при изменении расположения телесной вертикали относительно земной гравитационной оси. При этом наименьший моторный хаос наблюдается после специальной активизации вестибулярного аппарата, например, после вращательных движений тела, после качания на качелях и так далее. Обнаружен и следующий принципиальный факт. По мере укоренения тела в своей видовой вертикали, осанке, спазмотонический и гиперкинетический, в том числе дрожательный тремор, риск уменьшаются. Постепенно мы пришли к убеждению, что спазмотонические состояния, в том числе и гиперкинетические реакции, зарождаются в недрах все более и более навязываемые детям той сидячей согбенной стресс-напряженной обездвиженности, на основе которой выстроен учебный процесс. Такой режим развития детей способствует недоразвитию вестибуло-мозжечковой телесно-координаторной системы, а в итоге ее обратному развитию. Проявлением же возврата к эмбриональным программам построения движений как раз и является гиперкинетический и спазмотонический моторный хаос. Вот почему, как было показано выше, насильственная выработка у детей учебной усидчивости оказывает не только деструктивный эффект на состояние мозговых функций, но и негативный генотропный эффект. Смотрите рисунок 30, приводимый в печатной версии настоящей работы. Механизм зарождения непроизвольной мышечной судорожности при принудительной обездвиженности весьма ярко и точно описал в своем письме после прочитанной мною лекции педагог Иван Дорофеевич Зуев из Нефтекамска. С его разрешения приведу текст его письма. Цитата. Владимиру Филипповичу. После того, как я обдумал ваш доклад, пришел к выводу, что ваша теория иногда применяется подсознательно, по интуиции, некоторыми людьми, которые медицинскими знаниями не обладают. Приведу собственный пример. Я стоял на учете у терапевта Гапеевой, который меня спрашивал, не бывают ли у меня судороги. Я отвечаю, что не бывают. Оказывается, судорогам я не давал проявляться. Когда в школе я чувствовал, что стягивает пальцы руки, то я прятал руки в парту и совершал движение пальцами интенсивнее и чаще, чем пианист. Когда у меня начинало стягивать ступню ноги, то я ногу ставил на носок и совершал колебательные движения ногой с большой частотой. Длительность в обоих случаях была 5-15 секунд. Сосед по парте, а иногда учителя, считали это за шалость. Позу за партой я менял через каждые 5-6 минут, что иногда раздражало учителя. В первый год работы учителем, а мне пришлось после двух курсов уйти в академический отпуск, я играл зимой с учениками в футбол. Восьмиклассники приглашали нас, четверых учителей, так как их не хватало на две команды. Так я стабилизировал порог сердца. После того футбольного года у меня почти прекратились кровотечения, я вернулся в пединститут. Работая физиком, я уроки вел в постоянном движении, а что ученикам нужно тоже, я не понимал. Конец цитаты. Детям, страдающим различными моторными нарушениями, в том числе ДЦП, мы еще в 80-е годы 20 века рекомендовали реабилитационные мероприятия, опирающиеся на повышение уровня активности, а в итоге на раскрепощение функциональных возможностей зрительной, вестибуло-мозжечковой, телесно-координаторной системы. Это происходит за счет минимизации в области жизни детей сидячей позы, а также специально разработанных зрительно-вестибулярных тренажей, сокращенно ЗЕВС, выполняемых непосредственно на академическом уроке. Результат был получен просто поразительный. Например, у некоторых детей практически отсутствовал базовый сенсорный ритм мозга. Спустя же 1-2 недели систематических занятий такой ритм начинал четко проявляться. Отдавая дань поиску коллегами-медиками фармакологических и генетических средств реабилитации больных с синдромами СДВГ, ДЦП и БП, подчеркнем, что полученные нами результаты раскрывают перспективу такой реабилитации с помощью реактивации и запуска функциональной активности системы органов чувств, в эпицентре которых оказалась вестибуло-мозжечковая система. Глава 8. Стресс и сердечно-сосудистые заболевания у школьников. 2 ноября 2008 года один из авторитетных отечественных специалистов по кардиологии профессор Агеев и ведущая теле- и радиопередачи «Здоровье» Елена Малышева по Радио России рассуждали о причинах того, отчего мужчины, чаще женщин, умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Действительно, эта проблема является сверхактуальной для современной России. В итоге они пришли к следующему выводу. Женщины реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что больше обращают на себя внимание и чаще посещают врачей. В таком выводе, пожалуй, больше влияния Фрейда, чем реальных научно выверенных фактов. Задумаемся, что означает чаще ходить к врачу в эпоху запредельно дорогой медицины и дорогих лекарств. Эпоху, когда благополучие врача стало напрямую зависеть от кошелька больного. При этом я не встречал ни одной серьезной работы, указывающей на то, что можно повысить уровень здоровья народа за счет частоты посещения наших поликлиник и больниц. Наоборот, Всемирная организация здравоохранения прямо предупреждает: берегитесь больниц. Медицинская газета, 7 номер от 1 февраля 2008 года. В этой газете постоянно публикуется список часто употребляемых и распространенных лекарств, которые вызывают серьезные отсрочные во времени осложнения. Причем они нередко намного более тяжелые, чем само заболевание. Согласно официальным данным США, ежегодно из-за врачебных ошибок погибают где-то около 100 тысяч человек. И это при том, что там, в отличие от нас, до частной практики допускают после многих лет учебы и практики под руководством многоопытных наставников. Этот факт показывает, насколько сложным является организм и механизм его саморегуляции. Да и врачи, зачастую воспитывая в людях не волю и силу духа, как базовые механизмы исцеления, а психозависимость от врачей и лекарств. Отрадно, что на планете живет самый здоровый, ничем не болеющий народ – хунзы. Так они вообще не знают, что такое медицина и что такое лекарство. При этом известно, сколько внимания в современной цивилизации уделяется проблеме питания. Хунзы же едят столько, чтобы не умереть с голоду, в отличие же от нас, воспитанных школой, в недвижении и костности тела. Их отличает особо подвижное, стройное и гибкое тело. С детства, воспитанные в постоянном движении, они запросто ходят по горам. В гости к соседу за 100-200 километров. О том, что тренировка воли и духа, а также упор на свои силы бывают намного эффективнее любых лекарств, говорит и другой парадоксальный для нашего сознания факт. Согласно специальным исследованиям авторитетных демографов И. А. Гундаров, 2001 год, установлено, что за период Великой Отечественной войны, то есть за годы лишений, недоедания, отсутствия врачей и лекарств, наш народ в целом стал здоровее. О том, что именно школа оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, еще в 80-е годы 20-го столетия отмечали такие авторитетные специалисты, как академик Г.Н. Сердюковская, цитата, «на усталость жаловались 80% шестилеток, у некоторых замедлился рост. Это привело к тому, что у каждого четвертого ребенка врачи отмечали изменения в сердечно-сосудистой системе». Конец цитаты. Четко указывал на эту связь и бывший министр здравоохранения СССР, признанный авторитет в области сердечно-сосудистой патологии академик Евгений Чазов, 1989 год. Выполненные под нашим руководством исследования показали: корни основных проблем телесной и духовной жизни, в том числе проблемы сердечно-сосудистой системы, начинаются с нарушений в развитии в учебном процессе видовой телесно-осевой стойки. Это обусловлено тем, что качество оформленной и укорененной на этапах детства осанки определяет, с одной стороны, тонус, энергетику вегетативной нервной системы, с другой – баланс симпатического и парасимпатического его отделов, с третьей – полноту раскрепощения, парусность, пластичность, ритмичность, фазовый баланс, жизнетворной энергоинформационной волны, восходящей энергетической активации. В этих условиях телесно-осевая стойкость, укорененная телесно-чувственная стойкость, стойкость биоритмальная, нейромышечная, энергоинформационная, а в итоге вегетативная, сосудистая, нервно-психическая, эмоциональная. Стойкость, собирающая триединство из координаторного, чувственного и мыслетворного тела и формирующая его целостность и устойчивую соборность. Вот почему оптимальная ритмичность, пластичность и устойчивость сердечного ритма возможна только при идеально оформленной в детстве осанке – осанне. И наоборот. Любые нарушения в развитии телесно-осевой вертикали – осанки – в той или иной степени сопровождаются нарушениями в пластичности, ритмичности и сердечных сокращений – синдром удлинения QT-интервала, синдром хромоты сердечного ритма. Смотрите рисунок 29, приводимый в печатной версии настоящей работы. На примере изучения непроизвольных микродвижений глаз установлено оптимальный уровень функционального состояния вегетокинетических ритмов, в том числе сосудистых, и как следствие уровень артериального давления поддерживается функциональной активностью гладкомышечных систем, пронизывающих стенки кровеносных сосудов, и в первую очередь энергетикой, мощностью и ритмичностью их высокочастотной моторики. При этом выявлены следующий принципиальный факт. Биоритмально организованная активность гладкомышечных систем определяется, с одной стороны, положением головы в гравитационном пространстве, а с другой – укорененным на этапах детства шаговым динамическим стереотипом в образе жизни детей. Смотрите рисунок 16, приводимый в печатной версии настоящей работы. Также установлено, что невоссоздание и неукоренение на этапах детства телесно-осевой вертикальной стойкости тела, в том числе шагового ритма, это фрагментация, дезорганизация, разборка, биоритмальная организация вегетативной телесно-функциональной жизни, дезорганизация и разборка иерархии энергоинформационных контуров нашего тела. Смотрите рисунок 21, приводимый в печатной версии настоящей работы. Дезорганизация произвольно-волевых координаторных способностей тела, в том числе способностей свободно дозировать, соизмерять и ритмично осуществлять целенаправленные психоконструирующие усилия, письмо, рисование, речь и так далее. В таких условиях дети начинают выполнять эти функции на фоне чрезмерных энергетических затрат за счет предельных статических мышечных напряжений и судорожных усилий, блокирующих все ритмы и функции жизнеподдержания. От клеточного обмена и капиллярного кровообращения до работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта и так далее. Установлено, что до 90% детей на занятиях, и особенно при письме, пребывают в состоянии именно таких пролонгированных во времени спазмотонических мышечных напряжениях. Смотрите рисунок 34, приводимый в печатной версии настоящей работы. Внешним выражением стресс-напряжения является зажатие и недопустимо низкое склонение детей при письме. Такие статические нейромышечные напряжения поперечно-полосатых мышечных систем постепенно захватывают и гладкомышечные, в том числе стенки сосудов, в частности при системных спазмотонических мышечных напряжениях происходит своеобразное заклинивание гладкомышечной моторики, в том числе сосудистой, обеспечивающей продвижение крови по сосудам. В этом случае блокируется вся биомеханика обмена веществ между капиллярами и клеточными системами. С одной стороны, клетки начинают испытывать голод в пластических и энергетических веществах, с другой блокируется механизм выведения продуктов обмена и распада клеток. В целом, в гистогематических барьерах, ионных обменниках, возникает хаос, затор и распад, что способствует тому, что ионы кальция, носители электрических зарядов, являющиеся ионами только при ритмических мышечных сокращениях, быстро выпадают в соли кальция. Кроме этого, организм постепенно наполняется недоокисленными продуктами обмена, свободными радикалами, солями, ядами и так далее. А все вместе – начало развития старческого атеросклероза, опущенного по воле взрослых на плечи несчастных детей. Данный синдром мы назвали синдромом прижизненной мумификации тела, сокращенно СПРУТ, синдром телесно-мышечного панциря, в терминологии В. Райх, который он объяснил почему-то сдерживанием сексуальной энергии. В конечном счете возникает порочный круг. С одной стороны, понижается проницаемость крови тканевых гистогематических барьеров, с другой – голод клеток в пластических и энергетических веществах. В связи с возникшей тканевой гипоксией организм вынужден компенсаторно, рефлекторно, повышать гемодинамическое давление. Вот почему начальные стадии повышения артериального давления являются симптоматическими. И вся терапия здесь должна быть сконцентрирована не на понижении, собственно, артериального давления, а на очищении гистогематических барьеров, активизации сосудистой моторики и деятельности всей сердечно-сосудистой системы за счет радикального увеличения плотности шаговой и моторной активности тела, в том числе за счет воссоздания длительным упорным трудом идеальной осанки. В этих условиях для людей, зависимых от врачей, лишенных собственной воли, а таких уже большинство, в 1000 раз легче глотать внутрь химические препараты, а при неуспехе во всем винить весь мир, но не свои безволие, косность и лень. А теперь обратим внимание на то, в каких позах сидят и пишут наши дети в школе. Они настолько сгибаются над тетрадкой, что буквально носами водят по бумаге. Если потрогать у детей мышцы рук, плеча, шеи и даже живота, то можно ощутить, что они от напряжения буквально каменеют. В результате, если накануне поступления детей в школу пограничная артериальная гипертензия встречалась у 11% детей, то к концу первого года обучения таких стало уже 26%, а спустя 3 года уже 65%. О том, что все связано именно с учебным процессом, подтверждают и данные такого авторитетного центра, как Научный центр здоровья детей Российской академии медицинских наук, 1997 год. В частности, среди учащихся средних и старших классов, занимающихся в элитных школах, только за один учебный год число гипертонических реакций возросло вдвое. В итоге нарушения артериального давления выявлены у 90% учащихся. Особо отметим, что речь идет не о безобидном, приходящем повышении артериального давления. Авторитетные специалисты из МОНИКИ имени Владимирского изучали у школьников Сергиева Посада мозговое кровообращение. Ими было выявлено запредельное явление. 2/3 учащихся живут и учатся с вегетососудистой дистонией мозга, то есть сосудисто-мозговыми цунами. Так они отмечают. Цитата. В классической неврологии сложилось представление, что мозговой инсульт – заболевание лиц пожилого возраста, почти не встречающееся у детей. Однако, как показывают эпидемиологические исследования последних лет, инсульты, приводящие к тяжелым поражениям мозга, и иные формы нарушения мозгового кровообращения у детей, не редкости, составляют 4-5% в структуре заболеваний нервной системы. Летальность от них 25%. Около 50% ребят остаются инвалидами. Доказано влияние даже незначительных церебральных расстройств в детстве на последующее возникновение мозговых катастроф по достижении зрелого возраста. Все это определяет важность развития детской ангионеврологии, главными актуальными задачами которой являются ранняя диагностика и профилактика ребровоскулярных расстройств. Конец цитаты. Итак, комплекс выполненных исследований позволяет раскрыть учебно-дидактический познастатистический механизм УДАФ, в том числе сформировать соответствующую теорию в развитии сердечно-сосудистых заболеваний народа при современной системе образования, включающей следующие его механизмы. Во-первых, это механизм разборки и фрагментации в работе целостной и гемодинамической функциональной системы, обеспечивающей доставку крови от сердца по системе шлюзов к мелким капиллярам и тканям. Он включает механизм систематического механического сдавления и блока активности грудной клетки при напряженно склоненной зрительной работе и, как следствие, стесненной работы сердца и легких. Стеснение и угнетение работы второго базового звена, содействующего работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, активности диафрагмы. Систематического выключения третьего звена в содействии гемодинамической активности, особенно венозной, ритмических сокращений мышечных систем тела и особенно нижней его половины. Сдавление шейного симпатического ствола и его узлов, водителей высокочастотной сосудистой моторики, ритмов, важнейшего звена в содействии гемодинамике и ее поддержании. Во-вторых, это механизм расторможения шейных эмбриональных спазмотонических рефлексов, угнетающих симпатическую активность и блокирующих ритмическую организацию всех вегетативных, в том числе сердечно-сосудистых, и психомоторных ритмов жизнеобеспечения. В-третьих, это систематическое поддержание окулокардинального рефлекса Ашнера. В-четвертых, это синдром механического сдавления шейных сосудов, питающих головной мозг. В широком плане речь идет об отключении вегетативных жизнетворных ритмов от центрального ритма водителя, ритма дирижера, от телесно-осевого гравитационного ритма, сокращенно ТОГР. Смотрите раздел 2, главу 13. Так почему же все-таки мужчины умирают намного чаще женщин от сердечно-сосудистых заболеваний? Оказалось, что среди мальчиков начальных классов учебный спазмотонический синдром, стресс-напряжение, в том числе повышенное артериальное давление, встречалось в 2,9 раза чаще, чем у девочек. Л.А. Алифанова, 2001 год. Обусловлено это известным фактом. Генетическая потребность, экспрессия к движениям у мальчиков выше в 4-6 раз, чем у девочек. Описанный учебно-дидактический и статистический механизм как раз и оказался базовым механизмом развития на этапе детства болезней сердечно-сосудистой системы взрослых. При организации учебного процесса в режиме телесной вертикали, динамических поз, а также малых форм двигательной активности, непосредственно на уроке, картина резко изменилась. В этих условиях распространенность среди таких учащихся повышенного артериального давления снизилась в 6-7 раз по сравнению с теми учащимися, которые занимались в сидячей обездвиженном статическом режиме. Полученные данные дают все основания для разработки по-настоящему эффективной государственной программы массовой первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Глава 9. Негативные последствия бесполого образования.